выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем вас знакомить с Новгородским объединенным музеем-заповедником, в котором проходило выездное заседание Президиума Союза музеев России. Связано это было с тем, что Новгород отмечает 150-летие своего большого музея-заповедника. В Новгородском музее-заповеднике сосредоточено основное число дошедших до нашего времени ансамблей монументальной живописи Великого Новгорода, составляющих одну из наиболее привлекательных частей его художественного наследия. Одним из таких памятников является Антониев монастырь, который расположен на правом берегу реки Волхов. Основателем и первым настоятелем монастыря был преподобный Антоний Римлянин. Его житие сообщает нам, что Антоний попал в Новгород чудесным образом. Во время уединенной молитвы скала, на которой он стоял, оторвалась от берега и приплыла к берегам Волхова в окрестностях Новгорода. Согласно житию, это произошло в самом начале XII века, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и в этом месте Антоний основал свой монастырь, а собор, построенный в монастыре, освятил в честь праздника Рождества Богоматери. Этот монастырь стал очень крупным центром духовной жизни Новгорода, и до перенесения кафедры в Александро-Невский монастырь, которая теперь Александро-Невская лавра, именно в Антониевом монастыре помещалась резиденция новгородских викарных епископов. В середине XVIII века при монастыре была основана новгородская духовная семинария, и одним из первых ее выпускников был святитель Тихон Задонский. Сейчас на территории монастыря располагается ряд факультетов Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, а также открыт центр реставрации монументальной живописи. То есть в этом смысле монастырь возрождается как центр духовности, культуры, искусства и науки. Журналистов, которые освещали работу форума, пригласили в соборный храм Рождества Пресвятой Богородицы. И экскурсию для нас проводила один из самых известных и опытных реставраторов Великого Новгорода Татьяна Анатольевна Ромашкевич. Скорее, это была даже не экскурсия, а беседа об истории, о реставрации, о значении памятников Великого Новгорода для всей России. Ну, конечно, преуменьшить это значение просто невозможно. Тем не менее, лишний раз напомнить о нем будет не лишним. Запись этой беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Антониев монастырь, он был достаточно сильно поврежден. Не разрушен, конечно, до основания. И здесь проводились работы по восстановлению каких-то архитектурных частей. Очень такие основательные работы проводились по исследованию этого собора. А вот в отношении росписи, сразу же после войны сюда приезжала группа московских реставраторов и проводили противоаварийные. Это Виктор Васильевич Филатов, это Брягин Дмитрий Евгеньевич, это Вера Григорьевна Брюсова, это Домбров. Вот это, так сказать, наши, как сказать, праотцы, вот, хотя, может, для меня отцы, а не праотцы. И они уже, начиная буквально с 44-го года, проводили на всех памятниках противоаварийные мероприятия, чтобы то, что сохранилось на стенах, не рухнуло. Делали бортовые крепления, кое-где укрепления штукатурки делали. Это длилось несколько лет. И в Антонове то же самое происходило. Но комплексная реставрация Антониева монастыря в отношении росписи, она началась, нет, и архитектуры, конечно, она начала проводиться в 80-е годы. Полностью, к сожалению, но это не на одном памятнике. Исследования и реставрации не были завершены, не были в полном объеме. Вы понимаете, почему. Не только 90-е, это всегда, всегда, знаете, минимальное финансирование на минимум. Поэтому продолжается, должна быть продолжена реставрация, потому что если что-то недоделано, вот как мы, реставраторы, считаем, лучше не начинать и делать все. Если нет возможности как бы сделать все, лучше не делать. Почему? Начинаются подсосы. И вот как раз ребята неоднократно сюда возвращались из-за того, что вот это, смотрите, видите там, да, вот соли идут. соли идут, тут и грибок, и биология возникает. Это из-за того, что не хватило средств вот, сделать, исследовать эту часть и сделать глиняный замок. И, к сожалению, у нас везде на памятниках вот такие. Это не только в Новгороде, это в Петербурге, это в Москве также. И всегда приходится возвращаться. Для реставраторов это обидно. Вот представьте себе, у нас очень связанная с медициной вот параллели. Профессия. По тем же путям идем. Это исследование должно быть. На этом исследовании диагноз строится, способ лечения. Да? Вот представьте себе, что вам делают операцию, а потом раз, не хватило ниток зашить шовчик. Да? Ну вот, это все очень сходно. Обидно, но вот сейчас вроде как обещают, и, может быть, хотя бы один памятник будет сделан целиком и комплексно. Целиком и комплексно. А фрески здесь были, первые фрески были открыты в начале 20 века, но потом были забелены. Роспись древняя здесь сбита в 18 веке. В 18 веке расписали заново, а потом в 19 веке. Вот. 18 век нанес русской культуре, традиционной древнерусской культуре, такой же удар, как и война. Потому что вот здесь уже действовали не снаряды, ничего, а действовало такое слово «мода». Сменились вкусы, сменились традиции. Это уже считалось устаревшим, ненужным, непонятным. И переходили на эту, на живопись. Поэтому очень сбивали все и расписывали по-новому. Ну, что-то-то не могли, что-нибудь. Нужно было силой прикладывать, наверное, где крепко держалось. Это оставалось, это записывалось. И потом случайным или не случайным образом бывали случаи самораскрытия. И вот когда со второй половины XIX века вдруг возник такой интерес именно к древнерусскому искусству, сначала к истории, а потом к древнерусскому искусству, потому что поняли, что эта история должна быть проиллюстрирована. Понимаете? Вот начались первые такие разработки реставрационные. Вот Московский Кремль, кстати, это второй, в конце XIX века начались раскрытия, Фартусов там проводил раскрытия и исследования. Вот. И в Новгороде с середины XIX века началось такое научное исследование. Был тут такой архимандрит Макарий, который составлял подробное описание новгородских памятников и указывал, где есть древнее письмо. Он очень на этом, так сказать, заострялся. Но сама реставрация, реставрационные процессы, если говорить уже так вот серьезно, как наука, как профессия, как наука, это начало XX века. Это начало 20 века, и одна из первых реставраций, как архитектурных, так и живописных, была на Нередице. Вторая реставрация – церковь Федора Стратилата, которую проводило общество любителей древности, вот, по раскрытию фресок. И вот тогда началось. Не прекращалось даже в годы революции. В годы гражданской войны переделки коснулись церкви Спаса на Нередице. Представляете себе, 21-й год, еще война не закончена, гражданская, какие работы совершались, обследования памятников совершались, какие-то открытия небольшие тоже были в это время. И, соответственно, параллельно развивалась наука. Это исследование и изучение этой росписи. И все наши представления сейчас вот, о учебнике, книге, монографии, вот основы, вот относятся к этому времени. Появились замечательные ученые, которые просто помимо собственных исследований воспитали плеяду учеников. А мы уже перенимаем у них все. Пойдемте. Да.
Вот вы сказали, среди перечислений, так сказать, отцов-основателей, реставраторов, Брягина. То есть это вот тот самый Брягин, который участвовал в организации древлехранилища в Русском музее.
Это, да, да, это была семья, колоссальная семья. Да, они из Полишан, эта семья, они занимались иконописанием, и началось с реставрации вообще-то икон, с расчисток. Ну, несколько представителей этой семьи добились совершенно выдающихся успехов. Вот Евгений Михайлович Брягин, собственно, отец многих Брягиных, с которыми, вот, кстати, я была знакома вот, с Дмитрием Евгеньевичем, просто я его застала в живых и даже немножечко работала. Вот он как раз участвовал в организации работ совместной с Русским музеем, он работал в Новгороде, он консультировал, он работал в Москве, во Владимире, во многих. Юкин, один из таких основателей и замечательных реставраторов своего времени, это 20-е, 30-е годы. Со стороны Новгорода работы, реставрационные работы курировал Анисимов. Удивительный совершенно человек, исследователь древнерусского искусства, и он всегда сопровождал реставрацию новгородских памятников, много оставил описаний. Затем он занимался, был в комитете вот, по исследованию памятников на территории России, потом перебрался в Москву. Многие из них в 1937 году закончили свою жизнь, свою деятельность. Петербургский ученый Айналов, его ученики Мясоедов, Сычев, Окунев участвовали в создании древлехранилища в Новгороде. Это древлехранилище – это большая часть собрания Новгородского музея сейчас. Это иконы древнейшие. Вот, кстати, икона знамени чудотворная. Битва новгородцев с суздальцами. Это все работы, итоги работы вот этого общества. Вот, посмотрите, на столпах, да, вот Благовещение. Здесь целители. Вот дальше, смотрите, вот это очень интересный момент. Видите, белая штукатурка, да? Знаете, что это? Здесь отмечена высота алтарной преграды. Тут, конечно, были, видимо, и огромные иконы настолпные. Здесь были преграды. И вот считалось, что низкие древние, ну, действительно, они везде низкие. Но здесь, судя, тут довольно была высокая алтарная преграда здесь. Вот, ну, и места, рассчитанные на иконы. Громадные какие-то, совершенно феерические иконы. Вот в алтарной части начала XII века, вот это вот фрески, вот с этой стороны. Вот видите, на них такие насечки, вот пятна. Это то, что забивали, пытались сбить, а потом делали насечки под новую штукатурку, чтобы было сцепление. Не смогли сбить. Вот это вот в XVIII веке началось. И вот здесь фрагменты, здесь службы святых отцов, отцы церкви. Вот здесь фрагменты. И очень, вот наиболее полный цикл, это в Дьяконике. Здесь обретение главы Иоанна Предтечи. Видите, юноши копающие, обретающие голову кошечью. А вот наверху композиция, она мне всегда... Это приношение главы Иоанна Предтечи царицы Иродиаде. И вот это, конечно, вот увидеть, потому что она написана, прекрасный образ, но змеи просто. Она красавица, но потрясающе... Жесткое, жестокое выражение. Вот, казалось бы, как эмоции, как они передавали, вроде бы как с такими скупыми средствами, вот по канону. Но удивительно, они умели вкладывать и создавать характер изображения. Ведь это не живопись. И это как бы мир, кстати, нереальный, они не отражают реальный мир. Но тем не менее, вот они наделяли всех своих персонажей особыми характеристиками. Так что в основном они сконцентрированы здесь, и во время последней реставрации здесь еще были открыты орнаменты на хорах. Тоже начало XII века. В летнее время сюда археологи приезжают школьники участвовать в археологических работах, приезжают студенты, и музей, конечно, все раскрывает перед ними, все показывает, все рассказывает, и люди полны впечатлений, действительно. Вот. Но как бы с туризмом у нас сейчас, насколько мне известно, не самые лучшие времена. И понимаете, из-за чего? Хотя, говорю, вот здесь, наверное, бы, вот именно находясь в таких памятниках, могут взаимопонимания возникнуть. И нас будут лучше понимать, и мы будем лучше. То есть сам, когда приезжаешь, смотришь, ты уже начинаешь лучше понимать людей, которые живут среди, да? И здесь их много. И здесь их, это единственный город от 11 до наших дней. Страницы всей истории сохранились. А знаете, что здесь? Есть самый древний памятник в России преподобного Сергия Радонежского. Вот в прошлом году отмечали его.
Памятник?
Да, храм Сергия. Ну, мы называем архитектурный, недействующий, да. Храм Сергия Радонежского. И самое древнее, 15 век. Расписан, да, сохранивший фрагменты из жития Сергия, и изображения Сергия. Это древнейшее. Где я? В Новгороде. После Киевской Софии Новгородский Софийский собор, 11 век. Сразу же. Антониев монастырь. Это 1117 год. Ой, ты, 1112-й Никольский собор. Я имею в виду по, из известных монастырей самый древний вот, в России. Конечно, мы исключаем Киево-Печерский монастырь. Но здесь приезжает из Рима гражданин по имени Антоний, основывает монастырь. Да? В Италии ведь тоже, когда произошло разделение, кто-то оставался в православии, кто-то уже, так сказать, принял новые формы. Вот. И там, скорее всего, может быть, он даже был славянин, потому что Рим, город, как называется, это Вавилон свое, там разные национальности. И возможно, что какими-то путями он и мечтал вернуться сюда, и готовился к тому, чтобы вернуться сюда, и основал здесь монастырь. По летописным сведениям, это самый, из известий, хотя мы знаем, что Пирынский там был, и Юрьев, это древнее. Но вот летописи, есть летопись, считается. Никольский собор, 1112 год. 1119 год, Георгиевский собор. И так далее, и так далее, и так далее. Благовещение в Аркажах, Нередица. Дальше Пирынский скит на Пирынском. Липно – первый послемонгольский памятник. Тут храмов 12 века, просто церковь Петра и Павла на Синище. Тоже удивительное создание, чудным образом, можно сказать, созданное, связанное, да, многострадальное и связанное с семьей Александра Невского.
Это была Татьяна Анатольевна Ромашкевич, художник-реставратор, сотрудник Центра реставрации монументальной живописи и один из самых опытных и известных реставраторов Великого Новгорода. На открытии Центра реставрации монументальной живописи в Антониевом монастыре Великого Новгорода побывала Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.